сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников, и вот Путин их ругает.
Так в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
Но зачем требовать от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу? Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что эта конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
Я думаю, что это связано с текущим моментом.
Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представителей общественности, наверное, требует большей сдержанности. Все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
Очень сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
Сегодня вышли вот на такой уровень. И связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам. С 2000 года кардинально изменилась картина.
Обращаться к федеральному собранию Путин должен по Конституции. Но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично, и ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
«Мы приступили к разработке нового типа поколения – нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии и самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которые необходимо уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что мы вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать ничего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к Орби эт Урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
Ну, конечно, опасно, потому что чиновник... субъект ручной, в общем-то. Он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы него спросили, здесь направили. Ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит о усилении его авторитарной власти или наоборот о слабости?
Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917, и в 1991 годах, хотя в 1991 году трудно сказать, что была автократичная власть, да, она все-таки была более сложная, там механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко уберем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента. Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину, потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович-то видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит. Она опять-таки драматичная, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население. Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит, и в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries, это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены, я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт, выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, там, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня-завтра это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть... Рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и... то, что ты обратно возвращаешь.
Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скидывать на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности, семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том смысле, смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Вашингтон-Пост. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июня по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Вашингтон-Пост, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
Беспилотники летают, все горит, нервозность растет. И, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Белл, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИГС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
Мне кажется, можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. К этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно, как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на структурный, на нулевой структурный дефицит бюджета к 2029 году, то есть когда мы сможем, там, за исключением расходов на обслуживание госдолга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, а кто сказал, что к 2029 году этот первичный структурный, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать потребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это, не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клепача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так знаете, чтобы и еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются как это демедж-контрол делать в публичном поле.
Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачить, изъять у них и средства, и их базу, там технологическую, промышленную базу, производственную базу. Но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить, По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если, там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается. И вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встрече Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
Во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, культура, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать, пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Это приведет к перекосу, скажем, в социальной экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее? Как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.